Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 36-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Автор и ведущий, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин, беседует с историком и иконописцем Ириной Владимировной Левиной о святых Петре и Февронии Муромских. В конце этого часа нашего вещания мы предложим вашему вниманию беседу со священником Сергием Тарнаги. Речь пойдет об общении между людьми.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 5 февраля на концерт, открывающий цикл вечеров «Актеры на все времена». Первая встреча посвящается народному артисту Российской Федерации Леониду Филатову и называется «Про Федота, про Стрельца». Автор идеи и ведущий – актер театра на Таганке Юрий Доронин, ведущая – актриса театра и кино Светлана Тимофеева-Летуновская. Начало в 19 часов. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок – 8-495-953-1360 и 951-26-31. Дорогие братья и сестры, приглашаю вас с 26 февраля по 3 марта в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку 40-40. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. В рамках культурной программы выставки будет представлена галерея работ талантливых художников. Для маленьких посетителей подготовлена широкая развлекательная программа, театральные и музыкальные выступления, мастер-классы, настольные и подвижные игры. Ждем вас всей семьей с 26 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в павильоне 2 в парке «Сокольники». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Подробная информация на нашем сайте expostavros.ru или по телефону 8-916-301-1291.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 43-е зачало, глава 10, стихи со 2 по 12. Тогда подошли фарисеи и спросили Иисуса, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Фарисеи задают Господу трудный вопрос, искушая его. На самом деле, за их словами, стоит неверность иудеев Моисею и самому Богу во время исхода в пустыне, когда они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Теперь это звучит так: позволительно ли разводиться мужу с женою? Их намерение такое же, как у тех, кто требовал от Господа знамения с неба. Будет ответ Спасителя слишком строгим, или будет в нем послабление, во всех случаях можно опорочить его учение. Вопрос фарисеев — ловушка. Господь не попадает в нее. Он возвращает им их вопрос, поднимая его на уровень заповеди. «Что заповедал вам Моисей?» Изображая себя ревнителей Моисеева закона, они сами обнаруживают глубокую неверность Моисею, ибо из всего закона выбирают только ту часть, которая им подходит. Позволение на развод, на который они ссылаются, дано в Ветхом Завете в книге Второзакония. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Господь показывает, что причина, по которой Моисей позволил развод, было ожесточение их сердец. «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Тема жестокосердия богоизбранного народа по отношению к Богу сопутствует всей его истории. Пророки непрестанно обличали этот народ жестоковыйный, противящийся воле Божией. Сам Господь не раз обличал жестокосердие фарисеев, мнящих себя цветом нации. Когда Господа спрашивают о тех или иных предписаниях ветхозаветных преданий, Он обращает внимание на первоначальный замысел Творца. Так делал он, например, раскрывая смысл почитания субботних дней. И сейчас, когда речь заходит о браке и разводе, Господь говорит о том, что написано в книге Бытия, о тайне творения. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вместе они были созданы по образу Божию. В этом заключается величие их союза. Бог сотворил человека, мужчину и женщину, одного мужчину и одну женщину, так что Адам не мог оставить свою жену и взять другую. Их двое, единство их священно и не может быть нарушено. Сам Бог соединил их вместе. Книга Бытия представляет союз мужчины и женщины как твердое основание, на котором человечество должно созидаться, а не разрушаться. «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Мужчина и женщина призваны положить основание семьи. Их первозданное единство в Боге — это то, что следует хранить любой ценой. Христос твердо обозначает это. «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Господь открывает невероятную высоту брака. Он пророк, больший Моисея, законодатель богоизбранного народа, Мессия, который приходит с полнотой божественной власти восстановить творение согласно замыслу Творца. Оставшись наедине с Господом, ученики спрашивают Его о том же. Господь дает такой же ответ, только другими словами. Он говорит, что по самой своей природе брак — это то, что навсегда. Эти узы не могут быть разорваны никакими человеческими установлениями. С самого начала при творении брак задуман как абсолютное единство и постоянство, и никакие предписания, касающиеся временных ситуаций, не могут изменить этого. В Евангелии от Марка запрещение развода и нового брака абсолютно. В Евангелии от Матфея Господь абсолютно запрещает новый брак и позволяет развод по одной только причине — супружеской неверности. Супружеская неверность — то, что сразу же разрушает брак. Одним фактом измены единство оказывается разрушенным, и развод является лишь подтверждением этого. Господь обличает нравственную распущенность. Тем, кто ищет брак только для наслаждения, он напоминает, что брак предполагает также ответственность. Целомудрие — величайшее из добродетелей, а нечистота лишает человека благодати Божией. Господь утверждает нерушимую крепость вокруг семьи, которая скоро будет именоваться Малой Церковью. Его слова о тайне брака означают абсолютность царства, абсолютность любви, абсолютность истины. Господь хочет нашей славы, то есть нашего преображения в божественном свете. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви», — говорит апостол о браке. «И наш путь через крест и воскресение. Без веры в крест и воскресение невозможно пройти его. Крест должен запечатлеть всю нашу жизнь до самых сокровенных глубин и победить нас все греховное. Только крест способен спасти нас от всех наших бед, от всех наших немощей. И только крест — основание христианского брака как жизни в Боге. Мы знаем, как трудно бывает осуществить свое призвание — брака или безбрачия. И мы знаем также, что Господь никогда не был законником, и что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Чтобы жить по-христиански, мы нуждаемся в благодати Божией, в том, чтобы она коснулась наших сердец и изменила нас. Мы нуждаемся в благодати, чтобы стать самими собой и узнать подлинно себя. Потому во время таинства, когда священник идет впереди венчающихся с крестом, церковь поет: «Святые мученицы, добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу спастися душам нашим». Только в свете этой благодати, которая наполняет нас радостью среди уныния, можем мы понять то, что сказал Христос своим ученикам наедине о тайне брака. Мученики и все святые видели радость, любовь и славу Христову, проходя через страдания. И это есть единственный путь жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля, клириков и прихожан храма во имя покрова Пресвятой Богородицы в городе Щелково Московской области, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, диакона Иоанна, диакона Владимира, болящего Дионисия, болящего Алексия, болящего Сергия, болящей Валентины, болящей Любови, болящей Марины, Сергия, Галины, Марины, Лидии, Алексия, Александра, Ирины, Евгении, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Галины, Артемия, Михаила, Анны, Екатерины, Нины, Анны, Галины, Виктора, Алексея, Виталия, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Любови, Прасковьи.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас дорогая гостья, историк, иконописец Ирина Владимировна Левина.
Здравствуйте.
Это, можно сказать, уникальный автор, самый молодой автор серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия». Только что у нас с Ириной Владимировной вышла книга Петра Феврония, посвященная святой Чите Муромской. И мне хотелось бы, чтобы Ирина рассказала о том, что является самым главным в почитании Петра и Февронии. Самое главное – это ведь идея образцовой супружеской пары. Вот обращаясь к историческому материалу о Петре и Февронии, вы, очевидно, все-таки рассматривали не только факты жизни Петра и Февронии, не только произведения, которым посвящено знаменитую повесть о Петре и Февронии Муромских XVI века, но и нечто идеальное, что от них исходит. Вот на примере Петра и Февронии Муромских, с вашей точки зрения, что есть идеал брака в православии, что есть его совершенное выражение?
Да, мне кажется, что на примере повести идеальный брак – это тот брак, который ведет к спасению души. Вот, и где оба супруга трудятся для этого спасения, помогают друг другу.
С вашей точки зрения, какие эпизоды из повести о Петре и Февронии, из произведения XVI века, показывают их труд на благо друг друга и на благо спасения души?
Петр, он часто борется с дьявольскими силами. Начинает борьбу непосредственно вот со змеем, который искушал жену его брата. А дальше его борьба проходит как бы внутрь него. Он начинает бороться с грехом. То есть вот у него такой путь к спасению. А Феврония, она ему в этом помогает. Сначала исцеляет его, потом, будучи его женой, поддерживает в трудные минуты, как раз вот трудные минуты этой борьбы. Вкратце, наверное, так.
Одна из критических ситуаций в сюжете о святых Петре и Февронии Муромских – это так называемый боярский мятеж. Те, кто читал и знает повесть о Петре и Февронии, читал их жития, те, конечно, помнят эту историю, но для тех из наших слушателей, кто впервые приобщается к духовному наследию святых Петра и Февронии, расскажите, как это произошло и каким испытаниям подверглись князь Муромский и его супруга в ситуации боярского мятежа. Как это началось и к чему привело?
Началось это с того, что, напомню, Феврония, она была не княжеского рода, она была простолюдинкой, дочерью древолазца или бортника, который собирал мед диких пчел. То есть не пара, можно сказать, Петру. Но так или иначе она становится его женой через такие перипетии достаточно, которых сейчас, наверное, не буду заострять внимание. Так или иначе становится его женой, и через некоторое время боярские жены, которые должны были подчиняться княжеской жене, да, вот Февронии, они, ну, можно сказать, взбунтовались и говорили своим мужьям, что не хотим подчиняться простолюдинке, а не хотим, чтобы она над нами властвовала. И это недовольство бояре передают князю Петру и говорят, что ты нас полностью устраиваешь как правитель, но вот жену твою не хотим видеть рядом с тобой, пожалуйста, удали ее от себя. На что Петр, вот, кстати, тоже получается борьба за сохранение брака и за спасение своей души, потому что есть заповедь не прелюбодействовать, да, кто отпускает свою жену, тот прелюбодействует. И Петр, он отказывается от этого. И в итоге действительно случается мятеж бояр. В итоге получается так, что оба супруга покидают Муром, покидают место, где правил Петр, и
им дают два корабля, чтобы они могли уплыть по Оке, которая протекает через Муром. И на одном из кораблей, там, где плывет святая Феврония, случается новое искушение для нее.
Да, там она заметила, что некий мужчина посмотрел на нее с умыслом. Тоже вот угроза целомудрию произошла, и, будучи мудрой такой женщиной, да, она, можно сказать, прочитала его мысли и начала его увещевать о том, как важно действительно сохранить целомудрие, что, ну, вот этот знаменитый эпизод, что попросил его почерпнуть воду с одного борта попробовать и с другого борта лодки, просила, одинакова ли вода, и тот мужчина ответил, что да, одинаково, и Феврония на это ему отвечает, так и естество женское одинаковое.
Таким образом, ее смиренно-мудрое преодолело это искушение, этот соблазн. Чем же закончился этот боярский мятеж, ведь, по сути дела, князь и княгиня во имя прочности своего брака, освященного православным обрядом, заключенного при главном свидетеле Господе Боге, во имя прочности брака они лишились власти, материального комфорта, оказались изгоями фактически, и непонятно, кто бы принял князя, не только изгнанного из своего города, но еще и сопровождаемого незнатной супругой. А вот они находятся в изгнании, князь горюет, и Феврония утешает его. Что случается в этот момент?
Да, ну, она утешает его словом, но больше всего на него, наверное, повлияло чудо, которое она совершила как раз вот в этот самый такой тяжелый критический момент их жизни. Чудо о древах. Когда они остановились на ночлег, приготовлен был какой-то ужин для княжеской четы, и для этого ужина повар приготовил веточки, на которых, как я понимаю, висел котел, в котором готовились яства. И веточки эти были срублены, уже они должны были засохнуть, а Феврония перед сном благословила эти веточки, и на утро они выросли в прекрасные цветущие деревья. Вот это чудо, конечно, поразило как князя, так и всех, кто был с ними. Такая новая надежда у них появилась. И сразу же вот после этого события приходят бояре из Мурома и приносят покаяние, да, говорят, что в Муроме стало неспокойно. Пожалуйста, князь, вместе с супругой возвращайтесь и правьте нами. То есть вот в этом самом таком трудном критическом моменте жизни Феврония с помощью чуда поддержала своего мужа.
То есть фактически Феврония была своего рода таким живым каналом, через который Господь явил чудо. И ее поведение, поведение смиренной и мудрой верующей христианки позволило Господу Богу через нее ободрить впавшего в уныние Петра. И он вновь, так сказать, приобрел мужество и благоустроение духа.
Да, совершенно верно.
Вот этот завет, завет прочности брака, который должен побеждать любые житейские невзгоды, он является, наверное, главным духовным наследием Петра и Февронии. Вот насколько я помню книгу, книгу Петра и Феврония в серии «ЖЗЛ», которая недавно вышла, там ведь делается вывод о том, что крещение дается всякому христианину как аванс, как возможность спасти душу, а не как акт спасения души. И после крещения человек проходит дорогой скорбей. На этой дороге он может встретить разного рода горести, связанные со здоровьем, связанные с бедностью, связанные с оскорблениями, унижениями, утратой собственного дома, да все что угодно. Но он постоянно должен уповать на Господа Бога, ему молиться и соблюдать его заповеди. И тогда, в общем, конец будет благоприятным, и странствие земное приведет к спасению души уже за гробом. Сейчас мы как раз поговорим о посмертном почитании Петра и Февронии, где располагались их мощи и где они располагаются сейчас, когда возникло их почитание.
Почитание возникло еще в повести, даже мы можем найти свидетельство о мощах в первое время после представления преподобных, да, которые приняли монашество. Помните, что их похоронили сначала в разных гробах, а они оказывались в одном, и так несколько раз. Вот такие чудеса явили прямо сразу после своей смерти. А далее о почитании известно, что они находились, мощи находились в Муроме, в соборной церкви.
Но 20 век многое переменил в Муроме. К сожалению, тамошние церкви, как и храмы, в сущности, по всей стране, подверглись удару воинствующего атеизма. Соборная церковь исчезла. Где находятся они ныне? Где паломникам можно отыскать их в настоящее время в Муроме?
Да, действительно, в 20 веке мощи претерпели поругание, они были перенесены в музей являлись своего рода такой антирелигиозной пропагандой, по мнению советских властей. Но в 90-е годы их вернули церкви, и сейчас они находятся в Троицком соборе Троицкого монастыря в Муроме.
Да, это замечательный монастырь, середины 17 века, отличается великолепной архитектурой. И туда, конечно, к мощам святых Петра и Февронии постоянно приходит огромное количество паломников и богомольцев. Перед монастырем стоит памятник Петру и Февронии. Ну вот, когда в России был введен особый праздник, летний праздник, который приурочен к дню поминовения святых Петра и Февронии 8 июля, называется он «День семьи, любви и верности», памятники им были поставлены во многих городах. Помимо Мурома, например, великолепный совершенно памятник стоит в Екатеринбурге. Изумительная архитектура памятник. Но и во многих других крупных центрах, где есть православные епархии. Ну, а помимо всего прочего, сейчас достаточно широко распространились иконы нового письма, освященные во имя святых Петра и Февронии. На обложке книги одна из таких икон, она написана была вами, Ирина. И вот хотелось бы мне знать, во-первых, каким образом вы встали на многотрудный путь иконописца и с какими чувствами приступали к работе над этой иконой?
Путь иконописца, ну, пожалуй, с детства была тяга к рисованию, умение и любовь к этому. Да, и хотелось именно, чтобы рисовать что-то доброе, такое вечное. Вот как раз иконы это...
Вы проходили обучение специальное. Где это происходило,
да,
при каких обстоятельствах?
Это иконописная школа при храме святителя Николая в Клениках. Там преподаватель протоиерей Николай Чернышов. Он также является преподавателем Свято-Тихоновского университета. Студенты там же занимаются.
С какими чувствами вы проходили это обучение, и почему вы пришли к идее создать икону во имя святых Петра и Февронии?
Как раз это было достаточно такое трудоемкое время написания диплома, который и был посвящен повести о Петре и Февронии. И эта работа, она помогла мне именно глубже их узнать, не только через памятники вот, письменные, но и через изучение иконографии. Плюс, когда пишу иконы, то легче получается, может быть, действительно прикоснуться к живым святым, чем когда вот что-то читала про них. То есть это, ну, такое было дополнительное узнавание, что ли, вот этих святых.
То есть, в сущности, работая над образом, вы глубже проникаете в мир житий. Вам легче прийти туда через образ, нежели через букву, через слово.
Ну, я бы сказала, что одно другое дополняет. Сейчас все-таки сложно совсем вот так вот разграничить, а пока дополняет одно другое.
Вы сейчас работаете над какими-то другими иконами?
В данное время закончила образ Иулянии Вяземской, тоже княгиня, мученица. Кстати, тоже она пострадала за целомудрие. Тоже является своего рода покровительницей вот именно верности. И буду приступать к работе над иконой, даже нескольких икон Александра Невского, князя, который принял монашество. Так что вот такая связь с Петром и Февронией тоже прослеживается в жизни, и вообще часто чувствую их помощь.
Ну, это замечательно. Спасибо большое. Нашим слушателям я напоминаю, что в гостях у нас была Ирина Владимировна Левина, иконописец, самый молодой автор в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Большое вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Сегодня у нас в гостях в студии на Пятницкой иерей Сергий Тарнаги, доктор философии, преподаватель
Международного славянского института и еще ряда высших учебных заведений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы давно собирались встретиться с отцом Сергием, и тем для обсуждения, в общем-то, огромное количество. Батюшка, о чем мы сегодня пообщаемся?
Мне бы хотелось поднять такую тему, как общение между людьми. Общение между православными, православными и неправославными. И, надеюсь, в процессе разговора у нас это получится.
Почему-то первая мысль, которая приходит, это общение с тещей.
Тоже очень важный момент, да. Часто говорят, что необходимо воцерковлять свой быт. К сожалению, бывает так, что мы православные в храме, а когда приходим домой, тут проявляется все, что можно.
От чего так?
От того, что не воцерковлен наш быт, потому что наше православие во многом теоретическое, и мы не знаем, как его применить в жизни. Мы, можно сказать так, немножко растерялись. Даже, я думаю, есть некоторый элемент разочарования у многих, с кем я общаюсь. Но оно легкое, слава Богу. Вот я думаю, что оно в конце концов из болезни роста перерастет в какой-то качественный результат.
Но ведь это неудивительно. Человек приходит в церковь со своими бедами, проблемами, ну, как обычно, как правило. Пытается их разрешить. Идут годы. Он вроде воцерковляется. Он уже начинает знать молитвы. Он соблюдает посты. Он что-то жертвует. Старается вести христианский образ жизни, а его личные проблемы не исправляются. И так может пройти год, два, пять, десять. Естественно, наступает разочарование. Человек же как внутри думает. Вот я к тебе пришел, Господи, я к тебе иду, но дай же мне что-нибудь в ответ. А в ответ тишина.
Нет, в ответ не тишина, в ответ пронзительный призыв просто, но мы его не слышим часто. Те, кто приходят и не находят ответов там, ну, давайте признаемся честно, приходят за ритуалами, за красотой.
Или за конкретными ответами.
За конкретными.
А не за волей Божьей.
Да, то есть что-то получить, когда моих личных ресурсов не хватает для получения благ, вот мы хотим привлечь ресурсы какие-то сверхъестественные. Такое бывает либо от чрезмерной жадности, либо от отчаяния. В отчаянии, к сожалению, человек искушаем всегда врагом рода человеческого. В отчаянии и в бедности человек впадает в иллюзии. Иллюзия — это как раз то самое бесовское искушение. А иллюзии, как известно, обещают много, но отнимают последнее. Вот. А чаще всего, когда отнимают это последнее, уносят вместе с собой и те азы веры, которые приобретает человек в самом начале своего воцерковления. Это как с постом. Много лет уже после окончания советской власти нам говорится, что пост — это не цель, пост — это средство. Но чаще всего цель, которая должна следовать за постом, особенно никого не интересует. И именно вот в таких вещах кроется проблема — угасание веры. Когда человек пришел в храм, узнал, куда ставить свечи, как конючить что-нибудь у Бога, где стоять, научился критиковать кого-то недостаточно духовных, научился оправдывать себя в чем-то, погрузился во внутрицерковную какую-то рутину, в эти околоцерковный фольклор. Особенно важно же научиться, через какое плечо свечи передавать, если полный храм народу. Это такая очень важная для многих вещь. И так далее. Но за этим ничего нет. Дальше пустота. Если человек обращается к святоотеческому опыту, тогда в его жизни начинают происходить действительные изменения. Прежде всего, изменения происходят в себе. Простая вещь. Человеку научиться произносить про себя, когда его провоцируют на неприятные мысли или реакции, маленькую молитвочку о том, чтобы Господь благословил удержаться. Наложи, Господи, хранение устом моим. Вот. Удержаться от того, чтобы ничего не сказать. Ты не сказал, тебе не ответили. И так далее. То есть, на самом деле, вот этих хороших привычек очень много. Они все происходят из церковной среды. И даже во многих странах и сообществах, где уже в Бога не верят, они до сих пор живут. Кто-то, может быть, видел фильм «Дживс и Вустер». Там два персонажа, некий аристократ такой нелепый несколько, и его дворецкий. И этот аристократ постоянно провоцирует его на какое-нибудь неприятное общение. Но вот тот умело всегда выходит с какой-нибудь фразы. «Вы так действительно думаете?» То есть он мог бы сказать: «Нет, это нельзя, так это плохо», а там еще что-то. Он произносит: «Вы так действительно так думаете?» Или вспоминаем Анну Ахматову, когда ее девочка советской школы сказала, что «А вот нас учат в школе, что Бога нет». Она не стала спорить, да нет, Бог есть, вот и такое-то доказательство, и такое-то. Она просто повернулась и сказала, да? А куда он подевался? То есть вот эти маленькие приемы умиротворения в общении, они всегда нам бывают очень полезны. Но происходят они именно из святоотеческой духовной школы. Вот к чему? Что изучать, я всех и призываю. Вот святейший патриарх очень хорошо сказал, что пост — это не сидение в пещере, я точную цитату не скажу, не сидение в пещере, не постоянное голодание там и пощение, а именно умение контролировать свои чувства. То есть не подавлять, а контролировать, управлять ими. Они же даны нам для того, чтобы мы максимально интересно жили эффективно. Такое вот не унылое, а такое вот бодрящее православие.
Кстати, о бодрящем православии.
Да.
В последнее время нередко слышу о том, что православие – это ортодоксально, православие – это скучно, православие – это печально. Вот.
Не печально. Меня очень радует всегда православие.
Вот. Я даже знаю, что сейчас молодые люди православные объединяются в некоторые такие творческие группки и пытаются, ну, каждый в своей сфере, что называется, вот продвинуть православие среди сверстников. Кто-то снимает короткие сюжеты, клипы на тему, ну, я бы это такой общей мыслью, наверное, заглавил бы общим названием, там, православие – это современно. Скажем так.
Да, замечательно. Православие современное. Православие — религия освобождения. Вот я приветствую всегда вот такие мысли. И приветствую, когда ребята что-то делают. У меня среди духовных чат очень много таких деятельных ребят. Вера без дел мертва. То есть, если мы просто пошли, что-то поставили свечку, поконючили, пообижались на какую-нибудь бабушку несчастную, которая уже не понимает, что делает, пошли себя, начали жалеть, то, конечно, ну какая тут радость может быть от веры? А когда у тебя дело большое, интересное, твоя вера подтверждается какими-то делами важными, причем эти дела получаются успешно, либо если что-то не складывается, ты преодолеваешь, и радость от этого же преодоления происходит. Мне очень нравится общаться с такими ребятами.
А если не получаются дела во славу Божью? Вот старается человек, а не получается.
Ну, человек же делает. Господь намерение целует, то есть приветствует, если с церковно-славянского переводить. Мы знаем, что, как апостол Павел говорит, даже если дело наше сгорит, то сами мы спасемся как бы из огня.
Я боюсь, что человек раньше может разочароваться, что у него ничего не получается.
Ну, разочароваться можно во всем, сидеть печально, уныло. Там есть такая, была такая, по-моему, группа сейчас, Эмма, они вот все время печалились по каждому поводу. Вот, красились какие-то черные цвета, там, еще что-то. Вот. Нужно понимать, что если в моей жизни произошел какой-то застой, возможно, я на чем-то залип, возможно, я попал в замкнутый круг. Самому иногда очень тяжело вырваться из него. Надо пойти обратиться к человеку, который это поможет сделать. В конце концов, у нас заповедь «Носите тяготы друг друга».
Как выбраться из этого замкнутого круга? Где найти этого человека?
Приходите.
Куда?
Я рад.
Куда?
Вот.
Давайте расскажем слушателям, куда прийти с подобной проблемой.
К любому священнику, которому человек испытывает расположенность, иногда говорят комплементарность, потому что все мы люди, понятно, что не сразу можно найти общий язык. Но вот есть какая-то приятственность в общении, отзывается человек, есть у него время. То есть понятно, что несколько параметров должно быть. Даже хороший человек, но бывает занят.
Батюшка, ну здесь так же, как с поиском духовника. Вот его искать можно годами, этого человека. Вот годами, если не всю жизнь. Можно вообще не найти.
Да.
У человека уже ситуация возникла. Где он будет искать этого священника, который будет специалистом по его вопросам? Где он его найдет оперативно? Вот в чем вопрос. То есть когда ему помощь нужна?
Ой, я не знаю, не хочется себя как бы рекламировать, но обращайтесь.
Нет, уж извольте, отрекламируйте тогда. Куда приезжать с людям, где вас найти, как с вами связаться?
Меня можно найти в храме Царицына, если со мной предварительно, конечно, договориться. Если в Яндексе забить «Иерей Сергий Тарнаги», то там страница Сергия Тарнаги, то есть страничка информационная, которая вкратце что-то обо мне сообщает, потому что, ну, понятно, что человек хочет что-то знать не для саморекламы. И там есть электронный адрес, по которому можно списаться со мной. И... Но это в Москве, братья и сестры. То есть понятно, что консультировать человека, который живет где-нибудь очень далеко, это все равно, что обедать по телефону. Мы не видим, с кем общаемся, не знаем. Я часто в социальных сетях общаюсь с ребятами, кому могу, помогаю, кому-то нет возможности просто, потому что ты не видишь, с кем говоришь, не знаешь его опыта. Бог в деталях, как всегда. Надо очень много узнать, чтобы человеку помочь. Если человек сам берется выкарабкаться, то есть можно в конце концов, не обязательно. Священник – это всего лишь человек, у которого просто архизначительное послушание. Но каждый из нас, царственное священство, мы можем напрямую обращаться к Богу, общаясь с Ним, просить Его помощи, пойти поисповедаться, съездить в паломническую поездку на несколько дней. Нужно просто отвлечься от объекта залипания. И в процессе этого делания необходимо расщепить проблему на несколько частей. Чаще всего мы не видим, что мы смешали несколько вопросов, не относящихся друг к другу, хотя находящихся рядом. И когда мы их расщепляем и решаем по одному, тогда все становится гораздо легче. Я не говорю о том, что трудно решить вопрос там, отсутствия жилья, там еще что-то. Духовник такие вопросы не может решить. Но иногда внести хотя бы какую-то долю смирения в свою жизнь человеку помогает успокоиться. Ты же дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся. Когда мы не реагируем на действия бесов через наших близких, через наших окружающих, бесы отступают и от наших близких, от окружающих. Мне часто приходится об этом говорить, но это так. Поэтому, когда мы трудимся над тем, чтобы провокации окружающих людей пропускать, либо перерабатывать их в нечто полезное, мы делаем еще доброе дело тому, через кого бесы нас провоцируют. Ну и, наверное, и мы кого-то же иногда провоцируем, то есть... Он же, глядишь, и к нам кто-нибудь так хорошо отнесется. И хотелось бы еще вот такой вопрос затронуть. Почему люди часто за воцерковлением идет разочарование? Кроме того, что это известные болезни периода неофитства, хотелось бы сказать, что, братья и сестры, надо погружаться не только во внешнюю часть, но и во внутреннюю часть жизни церкви. Всем советую пойти поучиться. Есть краткосрочные курсы православные, есть катехизаторские курсы. Поразбирайтесь, посмотрите, узнайте просто дух Священного Писания, суть Священного Писания, узнать, как в истории церкви раскрывалась жизнь церкви через учение его, через Священное Писание. Каноническое право узнаете. Сначала будете очень жестко друг к другу относиться, а потом поймете, как оно применяется, что это очень удобная форма принесения пользы церкви и каждой личности в отдельности, а не средство терзать друг друга. Ведь наши отношения друг к другу часто имеют природу не нравственную, а это логическую какую-то. Скажем, есть закон популяции, а есть закон нравственности. Он иногда похож, но источники очень разные. Именно поэтому мы боремся часто с грехом у окружающих, а не в себе. Потому что закон нравственности требует в себе бороться с грехом, а закон популяции требует у близнонаходящихся людей. Потому что если популяцию надо сохранять, то всех, не соответствующих ее росту, необходимо осуждать, наказывать и желательно даже истреблять. Но это животный закон. Наша основная задача – подняться над животным миром, обожиться. А мы, к сожалению, вот забываем об этом.
Я хотел спросить, что такое период неофитства, как долго он длится?
От года до 10-15. Все зависит от того, как человек глубоко погружен в вопросы веры. Как только он переработает основные проблемы в себе...
Что значит переработает? Начнет освещаться?
Вот каждая информация, она должна не только прийти к нам, но и найти какие-то точки соприкосновения со всей остальной информацией, которая в нас уже живет. Поэтому если сама по себе информация, когда приходит, она иногда принимается горячо, но она вступает в противоречие с внутренними привычками, не хочется произносить слова установки, но некую систему отражения этого мира. У человека начинается внутренний конфликт, колоссальный просто. Более того, этот внутренний конфликт часто переносится по привычке, не решается у себя, а переносится на взаимоотношения с окружающими. И если мы осознаем эти две вещи, что наши взаимоотношения с окружающими часто являются продуктом нашего внутреннего конфликта. Мы начнем заниматься домостроительством своей души, и отношения с окружающими мало-помалу, но прямо на глазах начинают изменяться. То есть огромное количество. Например, основная проблема неофитов – это когда человек приходит в церковь, он воодушевлен, ему так интересно, он даже, может быть, прочитал большое количество книжек, и тут он сталкивается с живыми людьми. Эти люди, оказывается, кушают, спят, могут расстроиться, поссориться с кем-то. А где же крылья? Если у них нет крыльев, зачем же я буду здесь среди них находиться? Может быть, у меня перспективы нет получить эти крылья? Я не знаю, какие мысли, у каждого свои, очевидно. Но суть в том, что когда почему я говорю, братья и сестры, давайте учиться, давайте понимать, как в жизни церкви происходила жизнь каждых отдельных людей. Мы тогда поймем, что мы не первые с этими переживаниями. Мы посмотрим, как их переживали другие люди, как вопросы во взаимоотношении между людьми, человека и всей церкви, его отношение к тому, что там происходит, к хорошему, великому, глупому, там всякое же бывает. Мы все живые люди, церковь воинствующая. Здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть. И фронт, мы знаем, сердце человека. Это не единственный фронт, когда там церковь и нападающие на нее. Самый главный фронт – это у нас сердце. Вот и болезни таких огромное количество. Она может решиться одной фразой, которая прочитана будет у какого-нибудь старца, святых отцов, и которая вот она вокруг нее все раз и выстроится. Фразы бывают такие замечательные, кристаллизующие просто сознание, кристаллизующие душу. И тогда ты уже не занят проблемами взаимоотношения в церкви, почему все плохие, почему я плохой и так далее и тому подобное. Нет, ты приобретаешь жесткую духовную концепцию, которая помогает тебе постоянно потихонечку самосовершенствоваться и спокойно жить. Ты больше не живешь тем, что решаешь свои внутренние духовные, душевные, психологические какие-то проблемы. Ты несешь служение, а твоя проблема решается сама собой. Ты служишь у себя на работе, ты служишь в своей семье, ты просто служишь окружающим тем, что их терпишь. А мы, к сожалению, стали очень нетерпимыми. И самое ужасное, что мы относимся ко всему как к продукту потребления. И к священнику в том числе. Вспомнил одну женщину, которая очень расстроилась, что батюшка, когда ее исповедовал, дважды уходил в алтарь. И что она не получила вот того удовлетворения, которое ожидала. Вот как вы думаете, что это было за чувство, которое требовало удовлетворения?
Гордыня, естественно.
Естественно, батюшка не...
Не выслушал, не поговорил.
Нет, он, очевидно, выслушал, но было несколько
перерывов. Нет, с ее точки перерывов. Зрения.
Да, с ее точки матушки, зрения, да. Вот. К тому же, часто бывают люди, которые хотят тут же на исповеди рассказать о всей своей жизни. Для этого существует все-таки отдельный разговор. Надо на исповеди сказать, батюшка, могу ли я с вами пообщаться вне литургии? Вот. Если мы погружены в эгоистические переживания, нас, конечно, не интересует, что батюшке необходимо пойти встать перед престолом, произнести возглас, который требуется на том или ином месте богослужения. Вот. Мы полностью, как же, нас плохо обслужили. Вот. Мы самое главное на этом свете. Вот это антропоцентричное, то есть человекоцентричное сознание, оно, когда переходит в теоцентричное, тогда мы иначе относимся и к нашей жизни, и к смерти, и к рождению, к людям, ко многим таким вещам. Как только упрощается понимание этих вещей, ведь проблемы часто говорят, почему вот Бог там то сделал, почему Бог то не сделал. И чаще всего рассматриваешь эти вопросы и понимаешь, что речь идет о том, что люди сожалеют. Например, умирает человек. Это трагедия колоссальная. Но особенно она становится страшной, когда мы думаем о том, чтобы этот человек, еще сколько бы этих удовольствий или благ получить мог этот человек на земле. А вот он ушел. К примеру, да? Не только из-за этого переживают люди. Но когда ты понимаешь, что речь идет о жизни вечной, и что вот эта временная жизнь – это проходная вещь, что это не самое главное – тогда ценность событий в этой временной жизни изменяется. Что-то становится абсолютно пустым, что-то оказывается очень важным, на что раньше никогда не обращал внимания.
Но вы очень удачный пример привели с переходом в иной мир. С одной стороны, кажется, что, ну, раз здесь жизнь временная, переходный период, уходим мы в жизнь вечную, значит, в момент похорон остается только радоваться.
Ну, человеку тяжело радоваться, потому
вот
что...
Вот вопрос, почему тяжело? Я не вижу ни среди мирян этой радости, ни среди священнослужителей, которые проводят там вот обряд панихиды, скажем, да?
Нет, я служат. Не призываю к пляскам на кладбище.
Ну вот мы же радуемся, когда ребенок приходит из небытия, когда он рождается в этот мир. Значит, тут мы, провожая человека, тоже должны обрадоваться.
Мы должны не испытывать какого-то катастрофического чувства горечи или, не дай бог, еще радоваться, плясать, как сейчас на Западе принято, на похоронах. Речь идет о другом. Человек часто испытывает горевание, потому что у него с усопшим были связаны какие-то перспективы жизни, взаимоотношения, и это разрывается. То есть часть живого человека уходит. И это больно человеку. Причем это вполне естественно. Ведь мы знаем, что Спаситель приобрел все человеческое, кроме греха. Но когда умер его друг Лазарь, он плакал.
Вот почему?
потому что это естественно для человека, и в этом нет особого греха. Когда мы начинаем упиваться самосожалением, превращаем это все в какую-то долгосрочную истерику, вот здесь вот явно очевидно какой-то уход от приличного момента в какой-то греховный. Абсолютно. То есть наша задача понимать, что горевание само по себе – это нормально, это естественно, ну, если даже Спаситель, он знал, что он его воскресит, но все равно было как-то горько. Любое столкновение со смертью для человека, оно горькое не только потому, что там эгоистические переживания, что вот теперь у меня жизнь изменится, потому что этот человек ушел. Нет, человеческой душе изначально предназначено для вечности, глубоко неприятно сталкиваться со смертью. Это вот противоестественно для вечности, смерть.
Отсюда и печаль.
Отсюда понятно. И печаль в том числе.
Понятно. Ну что ж, вот я так понимаю, незаметно пролетело полчаса практически. Но я думаю, что это наша не последняя встреча.
Я надеюсь, Господь дела рук наших исправит, и все, что мы сегодня наговорили, может быть, принесет кому-то пользу, помощи Божией всем, дорогие радиослушатели.
Да, я надеюсь, что вы у нас обязательно появитесь в прямом эфире, и у наших слушателей появится возможность задать вам вопросы напрямую.
С радостью приглашайте.
Спаси Господи, я напомню, что у нас в гостях был иерей Сергий Тарнаги. Всех милости прошу на его страничку в интернете.
Храни Господь.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!